Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это та самая единственная программа о технологиях, которая вам нужна. Во всяком случае, единственная программа на канале The Breakfast Show. Сегодня мы, как всегда, обсудим замечательнейшие, великолепнейшие, веселейшие новости. Все слова приходится брать в кавычку. В кавычки, к сожалению. Но, тем не менее, прежде чем мы будем что-либо обсуждать, я хочу представить вам наших замечательных экспертов. Это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Обязательно подписываться надо. Михаил Климарев, автор не менее замечательнейшего телеграм-канала «За Телеком». Тоже без подписки, пожалуйста, не уходите. Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Все ссылочки есть в описании. На входе, конечно же, предъявите свои лайки. И прежде чем мы перейдем к первой теме, которая для многих стала, мне кажется, главной темой недели, я хочу сказать, что лично меня безумно бесит предположение, что мы типа будем вас дико штрафовать за то, что вы рекламируете VPN, и поэтому я просто хочу, чтобы весь этот выпуск «Точки» у нас на экране все время присутствовал QR-код, по которому вы можете перейти в бот, где вы можете этот самый VPN для обхода всех этих нелепых блокировок приобрести. Ладно, давайте все-таки начнем, потому что темы такие тяжеленькие. Первая тема, которая, если честно, звучит скорее как попытка в очередной раз запугать пользователей Рунета, это новый законопроект, который прошел второе чтение таки вчера, да, или позавчера, ну, наверное, все-таки в пятницу.
Да.
Ну, все дни смешались реально. О том, что, ну, вообще это законопроект, дополнительно ограничивающий рекламу VPN-ов. Но вот этот же законопроект, который, ну, теперь сводится дополнительно еще к тому, что если вы рекламируете какие-то VPN-ы, то с ваш штраф 500 тысяч рублей. Туда же попытались включить очень странные формулировки, полностью, скажем мягко, не юридического характера, которые, например, звучат как: если на вашем телефоне, ну, если вы искали какой-то экстремистский материал, то типа вас теперь тоже можно будет привлечь. Правда, штрафы не такие большие, всего лишь 5000 по российским меркам. Штраф в 5000 – это штраф всего лишь. И это все какая-то несуразица и нелепица. У меня единственное впечатление, что это абсолютнейшим образом полностью направлено строго на запугивание людей. По той причине, что, ну, как все уже сказали, если, например, вот у нас есть прям в студии сейчас в нашей виртуальной экстремист Михаил Климарев. Он-то экстремист, а вот материалы, которые он размещает в своем телеграм-канале, не экстремистские, они не входят в список этих самых экстремистских материалов. Ну, в отличие, например, от некоторых песен Муцураева, которые входят в список этих материалов. Это с одной стороны. С другой стороны, люди, многие испугались, бежали отписываться от каналов, которые не управляются, не ведутся экстремистами, ну, с точки зрения российского законодательства, экстремистами, естественно. А я-то, если честно, задумался в первую очередь о том, что, ну, это ж, наверное, будет точно так же, как со статьей 282, которая не просто так народная, но просто тем самым ментам проще ж подкидывать на карман там нужное количество, поэтому всегда ровно на 0,01 грамма больше, чем нужно для осуждения, находят в кармане тех самых запрещенных веществ. Вот и тут ведь, ну, легко. Нужно кого-то покошмарить, денежку лишнюю собрать. Возьмите у него телефон, откройте поисковую систему и введите там, не знаю, ФБК. Да что угодно. Вот, пожалуйста, вот вам палка, вот 5000 рублей. Но это все мое мнение, но оно здесь вторично. Мне кажется, в первую очередь нам нужно спрашивать у двух Михаилов. И я бы вначале, на самом деле, спросил у Миши Гуревича по той причине, что Мишу Климарева мы на этой неделе уже слышали. Я уверен, что ему есть что дополнить по этой теме, но хотелось бы что-то и новое услышать.
Да, ну, во-первых, все-таки давайте подождем, когда они это примут, потому что произошел жаба-гадюкинг, и многие, собственно говоря, рупоры государственной власти вдруг возмутились, потому что оказывается, что им будет сложно отлавливать этих самых экстремистов, и для этого надо их читать. А если они их будут читать, то они тем самым будут нарушать закон. И может возникнуть вопрос, как бы, знаете, как в анекдоте, откуда, доктор, у вас картинки такие странные? Вот, поэтому я предлагаю подождать, предлагаю, ну, что значит предлагаю подождать? Мы подождем, потому что надо будет посмотреть, что они в конце концов примут, будут ли какие-то поправки. И это, конечно, к вопросу, это скорее эти вопросы к юристам, нежели к нам. Возникает вопросов очень много. Я последние несколько дней смеюсь, что для того, чтобы этот закон выполнялся наиболее плотно, им стоит позволить его слежение за его исполнением ДПС. То есть вас вот останавливают гаишники, предлагают дунуть, выпивали ли вы что-нибудь, вы дуете, вроде все нормально. Он говорит, а дайте-ка телефончик. И легко находится там какой-нибудь заведомо, формулировка же потрясающая, заведомо экстремистский материал. Соответственно, в школах я ожидаю, что начнется изучение списка экстремистских материалов, как, знаете, в религиозных там школах учат наизусть какие-то части там священного писания, так и каждый россиянин должен наизусть, видимо, выучить списки экстремистской литературы для того, чтобы они стали заведомо известны. Потому что как бы впервые появляется такая формулировка, что вот вы должны были знать, что тот или иной материал, он заведомо экстремистский. Безусловно, любопытно, что в этом законе как-то очень ну, скромно сформулировано, являются ли все материалы экстремистов экстремистскими, или являются или экстремисты отдельно, а экстремистские материалы отдельно. То есть, вот, например, в случае с Мишей, вот он сам по себе же экстремист, а его буквы, они экстремистские или нет? Вопрос пока открытый и наверняка будет зависеть от правоприменения. Соответственно, есть несколько, как минимум, СМИ, которые признаны в России экстремистскими, много телеграм-каналов. Вот их чтение будет являться экстремистским? Ведь заведомо известно, что авторы этих медиа экстремистские, экстремисты. Вот тут как бы немножко не сформулировано. Не то, чтобы надо подождать, к сожалению, нам придется подождать и услышать, как это будет формулироваться. Опять же, вот Денис, ты говоришь, что от 3 до 5 тысяч штраф за прочтение или за поиск заведомо экстремистских. Здесь вопрос, за каждый материал или вообще за поиск? То есть, если я, например, нашел материал из 5 страниц, экстремистский, заведомо, и я его прочел, меня 5 раз оштрафуют за каждую страницу или разом за этот экстремистский заведомо материал. Опять же, если я искал 3 материала одновременно на 3 телефонах, значит, надо ли меня оштрафовать?
А ты в интересную сторону повел, потому что что особенно интересно в этом предполагаемом законопроекте, то, что комментаторов со стороны власти и около власти так много, и они настолько противоречат друг другу и тому, абсолютно, что они написали. Я просто зачислительное схватился, потому что один из комментаторов, я не помню точно кто, сказал, ну вот если вы один раз поищете, то это ничего, а вот если вы дважды поищете, то это уже показывает что-то. Ну, бредянка полная, ну честное слово.
Ну, понимаешь, да? То есть, если я, например, поискал 10 раз, означает ли мне, потому что 10 раз, знаете, как 3 раза – это 3 раза. И это уже там не 3-5 тысяч, а 30-50 тысяч. А если с использованием VPN я это поискал, то это отягощающие обстоятельства, которые могут меня еще на что-то дополнительное развести, что называется, да?
А если ты отдельно поискал ФБК, отдельно, например, Климарева, отдельно Навальную, отдельно Навального, то это вообще никаких денег не соберешь.
Абсолютно. И главное, еще раз повторюсь, Что такое заведомо известно? Там я смотрел этот список. Мне, кстати, интересно, список экстремистской литературы. Это является сам по себе экстремистской литературой, потому что он прямо погружает нас в недра экстремистской литературы, дает как бы понимание, что является вот этим экстремизмом. Соответственно, является ли чтение экстремистов чтением экстремистской литературы, является ли чтение разовым или каждого материала отдельно. Ну, то есть, если я не ошибаюсь, «Медуза» же тоже экстремистская. А, соответственно, вроде да.
«Медуза» — нежелательная организация.
Нежелательно. А кто у нас из СМИ экстремист? Ну, не знаю, там ФБК, наверное, экстремист. Да?
Фейсбук.
Фейсбук экстремист. О, кстати, экстремист Фейсбук. Значит, соответственно, если я прочитал 5 постов в Фейсбуке, является ли этот процесс потребления 5 заведомо экстремистских материалов? Потому что, на самом деле, в отличие от этого неведомого списка, то, что Facebook экстремистский, знает, мне кажется, каждый гражданин Российской Федерации, кто хоть раз включает телевизор или радио, потому что заставляют проговаривать, что запрещенная экстремистская организация мета там и так далее и тому подобное. Вот вопрос. Фейсбук, он экстремистский или нет? А если я написал экстремистскую литературу? Вот если я написал Фейсбук пост, я же написал экстремистскую литературу, ну, в некотором виде. Вот это все у меня порождает безумное количество вопросов, безумное количество опасений. И понятно, что мы присутствуем при резиновом законе, который, мне кажется, сейчас вот буквально в эти дни и часы ужасаются даже представители той самой силы, которая хочет эти законы ввести, потому что это он не резиновый, он какой-то, он бесконечный. Здесь можно его прочитать и так, и этак, и наискосок, и наперекосяк. И, в принципе, по нему можно сажать любого, потому что, ну, если в Гугле, например, в вашем App Store или Google Play есть, скажем так, приложение с экстремистской литературой, а именно приложение Facebook, Instagram, вот те самые экстремисты. И у вас есть только приложение Google Play. То есть вы, по сути, в одном клике от получения экстремистской литературы. И вы уже все сделали. Вы уже можете считаться потребителем этого экстремистского поиска, там, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Это все... Как мы понимаем, что вряд ли законодатели будут это рассматривать, они просто примут, проголосуют, а дальше кто во что гораст. Нас постоянно успокаивают, что это не для народа, это все для тех, кого держат на карандашу, на карандаше. И тут возникает еще больше вопросов. То есть это, ну тогда напишите, что этот закон распространяется для тех, кто на карандаше. Я вообще, у меня давняя есть идея, чтобы все законы в Российской Федерации хотя бы ну, первые года три желательно распространялись только на государственных служащих. Ну, типа вот если они выживут 3 года с этим законом, то можно и на остальных граждан страны распространять. Вот это очень был бы полезный опыт именно сейчас. Потому что мы узнали бы среди госслужащих такое количество экстремистов, что просто мы даже не представляем, какое количество экстремистов нами управляет согласно новому закону, вот, который будет принят. Тут даже сказать, в общем-то, что-то еще я не знаю что, могу только сказать, что как-то полюбилось нашим властям, полюбился август. И если в августе не происходит технологические какие-то, техногенные катастрофы, то они добавляют технологических катастроф, потому что вот этот закон – это технологическая катастрофа. Ну, как бы, да, август месяц, прямо как доктор прописал.
Ну, давай теперь я как бы вступлюсь. Миша тут нагнал жути, страха и так далее. Вот, на самом деле, мое мнение, опять же, да, всех не пересажают, бояться этого не надо. Вот. Безусловно, Российская террористическая федерация будет применять этот закон исключительно избирательно. Он для этого так и написан, с широкими мазками, вот, под которые там подойдет вообще действительно любой человек. Тут Миша еще не упоминал, представляете, у вас вы сделали селфи на опушке с этим, в Инстаграм разместили, террористический, экстремистский и вообще как бы очень нехороший Инстаграм, вот, разместили там эту фоточку, то что вы нас расстрелять, получается, надо, вы не просто там, а вы еще и контент туда создаете террористический, в террористической социальной сети. И таким образом...
Слушай, надо... можно я тебя перебью? Просто это была тема, которую мы не успели взять на прошлой неделе в силу того, что у нас практически все время уже было посвящено Телеграму. Но на прошлой неделе кто-то из говорящих голов Думы сказал, мол, типа, вот мета у нас, например, экстремистская, но не надо же кошмарить простых мальчиков и девочек, которые делают фотографии для Инстаграма. Ну, то есть, реально, вот вы правильно говорите, что это одновременно противоположные посылы, и ну, все сведется к правоприменению, которое будет, ну, как всегда.
Вот, и на самом деле эта история, это ведь она как бы продолжение имеет, да, то есть вот ну, как бы, если действительно закон примут в том виде, в котором он есть, вот, там не надо будет никаких депсов для этого, да. Кстати, в этом же законе, так, к слову, да, он же начинался закон по поводу ужесточения штрафов за непропуск мигалок, вот, и за, типа, ужесточение правил регистрации вот этих всяких экспедиторских услуг. Вот, а потом туда внесли еще вот эту штуку. Вот, представьте ситуацию, да, вот вы разместили это свое лицо, понятно, что товарищ майор это не найдет, вот, но может найти ваш сосед. А или вы можете найти. Вы можете найти совершенно четко, совершенно как бы много, наверное, этих инстаграм-аккаунтов, у которых вот дети этих всех чиновников, которые там все это постят. Вот, надо искать, короче, эти фоточки их и делать заявление в полицию о том, что вот я выявил такого-то человека, вот он разместил, очевидно, совершенно экстремистские материалы, потому что сфотографировался в экстремистском инстаграме, сделал селфи. Вот, доказательства есть, лицо есть, ну, кто-то, не знаю, можно сфоткать, не знаю, Путина, выложить в Инстаграм и настучать на Путина. И так можно развлекаться довольно долго, да, пока, я не знаю, не надоест или как-то какую-то поправку примут ко всему. В общем, мое мнение, пока не нужно ничего бояться, во-первых, пока закон не принят. Вот, пока нет никакой практики правоприменения, мы понятия не имеем. Ну, правда, я несколько раз прочитал этот законопроект, дал его вначале чату GPT прочитать, типа, объясни вообще, что там происходит. Он сказал, ну, типа, я не знаю, но вот, возможно, это будет так. Дал Gemini, дал еще каким-то этим нейронкам прочитать. Они все руками разводят, вот, но говорят, что, ну, типа, риски очень большие. Вот, давайте просто проговорим правила, которые такие, ну, элементарные правила, которые, наверное, спасут, да, от такой широкой слежки, масштабной слежки. Это не спасет о том, что если у вас заберут телефон из рук, заставят его разблокировать и там поищут что-то, но это спасет именно вот от такой интернет-автоматизированной слежки. Во-первых, конечно, нужно всегда использовать VPN. Объясню почему. Потому что если вы ищете, просто зашли, да, вот эти все логи, на какие ресурсы, интернет-ресурсы вы заходили, они все сохраняются, записываются по пакету Яровой. То есть вот куда вы заходили, на какой адрес, если вы это заходили без VPN, это все менты будут видеть. Ну, потому что это может определить оператор связи, и, в общем-то, это все менты будут видеть. Вы регистрировали свой телефон на свой, естественно, паспорт, по-другому как бы нельзя. Вы регистрировали квартиру, ну, ставя интернет-квартиру, тоже на свой паспорт наверняка, и как бы у вас есть там адрес, да, все, эти паспортные данные, адрес тоже записан у оператора связи. Поэтому это все выявляется совершенно легко. Вот, и, ну, как бы, опять же, да, вот заведомый поиск. Менты, конечно, не будут разбираться, заведомый там поиск был, незаведомый поиск там был. Вот вы зашли, они там даже сами создадут какую-нибудь страничку специальную, то есть как это тоже уже много раз это было, там, не знаю, с Mein Kampf'ом каким-нибудь. И вот вам подкинули эту ссылку, вы на нее просто щелкнули, перешли на страничку, где Mein Kampf, вас сосчитали, IP-адрес есть. Все, пожалуйте, штраф 5000, 2 раза, 3 раза, все, по Дадинской статье отъезжаете на зону. Поэтому VPN от этого спасет. Они не будут, не, ну, в смысле, вот эти менты не будут видеть, куда вы там ходите, на какие сайты, это все будет как бы для них непрозрачно. Они будут видеть, что вы заходили на какой-то VPN-ресурс, ну, в смысле, даже не на VPN-ресурс, они не определят, что это VPN, потому что если бы они могли определить, что это VPN, они бы его заблокировали. Ну вот тот же, допустим, Breakfast VPN, они определить не могут, потому что они его заблокировать не могут. Могли бы, давно бы заблокировали. Поэтому вот VPN используем. Это, ну, как я не знаю, ну, наверное, презерватив, наверное, трудно сказать. Зубная щетка тоже, наверное, не очень подходит. Но это вот, не знаю, как руки мыть, да? Вот руки не будете мыть перед едой, заразитесь дизентерией и помрете. Не будете пользоваться VPN, подхватите гадость какую-то и умрете. Не факт, что это произойдет именно с вами, не факт, что это произойдет именно завтра. Вот, факт в том, что вы будете на виду, вот, и вас можно будет найти. Не сейчас, так через 3 года найдут. Потому что у них все вот эти логи хранятся 3 года. Второе. Я даже не знаю, как этих людей назвать, но те люди, которые используют ВКонтакте, это, ну, ну это вот на премию Дарвина, да, это вот лауреаты премии Дарвина. До сих пор используете ВКонтакте, мне вас даже не жалко. Ну, то есть идиоты должны умирать на месте. Не используйте никогда этого самого вот ВКонтакте. Просто удалите у себя, это буквально... Персональный мент у вас в кармане. Удалите все приложения с телефона. Не пользуйтесь ним, разлогиньтесь там. И не используйте его. Вот эти ваши, которые я там только музыку слушаю, сейчас они перестают работать. Потому что у ВК у того же самого есть вот эти все счетчики, знаете, вот эти вот иконочки какие-то. Вот они поставят этот счетчик ВК на какой-нибудь, опять же, сайт, на котором заведомо расположен Mein Kampf. Если считают вас, а с помощью ВК, вот этого счетчика, который прочтет, что вы залогинены были в ВК, который прочтет вот эти куки, которые вы были залогинены, вот, и отправит это товарищ майору, который, в общем-то, с удовольствием 5-ку вам выпишет. Удалите аккаунты из ВК. Мне вас не жалко, потом не приходите, не жалуйтесь, не нойте. Премия Дарвина, вот, ваша награда. И главное дальше, как бы, да, где они могут еще определить заведомый поиск чего-то? Конечно, в Яндексе. Ну, где вы еще что-то будете искать? Не надо ничего искать в Яндексе. Аналогичным образом, разлогинивайтесь там, никаких там не должно быть этих вещей, ну, либо хотя бы перестаньте искать там чего-то в этом Яндексе. Это ровно то же самое, что вот, собственно, с ВК. Пишут в комментариях, тут в чатике пишут, что большинство VPN не работает. Breakfast VPN как раз работает. Вот не обманывайте. Поискать искать не надо, вот Breakfast VPN. Вот. Ну, в общем-то, на самом деле, вот 2 простых правила. Не используйте российские системы, ВК и Яндекс в первую очередь, потому что они у ментов на этом... на карандаше, что называется. Яндекс еще хоть более-менее как-то они там типа по запросу работают. У ВК вообще просто вот тут менты просто заходят, у них специальный интерфейс, они вот выбирают кого-то, да, вот конкретного человека какого-то, кого им надо. Вот, и просто совершенно легко находят вот эти все поиски, если вы там вообще в принципе куда-то ходите в интернете еще и без VPN. Надеюсь, понятно.
Там вообще интересно, знаете, хочу сказать, что вот в прошлом, когда были разные уголовные дела, связанные с интернетом, то это требовало фиксации с нотариусом. Причем это всегда было очень смешно, что нотариус писал, что вот я сижу перед персональным компьютером, вбиваю URL, там такой-то, такой-то, открываю страницу, дальше идет описание страницы, и после этого он как-то, значит, то, что написано на странице, фиксировал, и это было основанием для уголовных дел. Ну, например, фотографии, когда кто-то использует каких-то из банков или принадлежащих фотографии кому-то, то вот это все шло через нотариуса. Как они без нотариуса будут доказывать, что они делают, я вот, убей бог, не понимаю.
У меня есть ответ на этот вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Это объясняет уже, почему это не сразу уголовка, а именно административка 3-5 тысяч рублей. Все очень просто. Вспомните, как проходят суды по тем самым административкам. У нас нет причин не верить сотруднику полиции, произносит судья, на любые возражения. Именно поэтому, ну, то есть первая моя мысль была сказать, типа, ну, пользуйтесь для любого поиска такого не очень понятного анонимными вкладками, приватным режимом, пользуйтесь DuckDuckGo каким-нибудь. А потом я реально понял, ну, если они будут молча судьи подмахивать со словами «нам нет причин не верить», то тот факт, что заход на этот самый ресурс, который нельзя, произошел в тот момент, когда телефон находился в руках у полицейского, судей не будет волновать. ну, принтскрин сделали, ничего, что прям на принтскрине время захода совпадает с временем на экране. Ну, ничего. Мало ли.
Ну, в общем, это какое-то шизофрения. Честно говоря, это вообще все...
Все правда, это шизофрения. Да, все правда, это шизофрения. Сейчас давно уже административное дело без всяких нотариусов делается. Ну, то, что мы наблюдаем. 99% всех сейчас наказаний за слова в интернете связаны с ВКонтактом. Я еще раз повторюсь, мне людей, которые пользуются ВКонтактом, что-то там пишут и так далее, мне их уже вообще просто вот сейчас уже не жалко. Какое-то время я их жалел, вот вроде это, но уже 3 года мы об этом говорим. Удалите. И все равно, ой, я там только музыку слушаю. Вот сейчас вот за музыку будут, собственно, и присаживать. Вот, а что еще? Ну, наверное, вот такие как бы вещи. По поводу, тут тоже, опять же, в комментариях вижу, что люди рассказывают какие-то про кнопочные телефоны. Я не знаю, как вам поможет этот кнопочный телефон. Ну, то есть вы на него как раз VPN не сможете установить, вы по нему сможете только звонить. Звонить — это даже голос записывается. Вот по пакету Яровой записывается голос, это все хранится, опять же, 3 года. Там не так не такие большие объемы хранения нужны, как для интернета, ну, поскольку там трафика гораздо больше, голосовой трафик. Более того, его сейчас очень хорошо научились распознавать, по нему может быть сквозной поиск по каждому слову. Там не будет бомба какая-то работать, там будет вот как чат GPT работает. Вот это у них, как он называется-то, господи, как у Сбербанка называется? Мегачат.
Мегачат, да.
Да, вот. Гигачат совершенно спокойно умеет, даже вот на таком уровне технологии гигачат умеет распознавать русскую речь, вот, и умеет по ней сквозной поиск, причем ну, как контекстуальный, да, поиск, там не просто там типа бомба, типа пушка-бомба, да, вот эти как бы присказки распознают, да, какую-то вот эту вот эти вещи. Поэтому звонить по телефону, ну, тоже премия Дарвина. Все записывается, все сохраняется, все как бы держится. Используйте исключительно какие-то интернет-звонилки, мессенджеры, тот же WhatsApp, тот же Telegram, которые это умеют делать, звоните только там.
Пока их не запретили.
Ну, пока их не запретили, да. Но если их запретят, то у вас есть VPN. Все легко.
И мы перейдем скоро к тому, как запретят их или нет. Но я предлагаю чуть-чуть разбавить нашу программу, но чтобы все самое интересное нашим слушателям было в начале и в конце, а немного в середине себя побаловать темами про OpenAI. Ну, в принципе, про искусственный интеллект. Тем более, что... Наконец-таки, судя по всему, случается то, чего мы так долго все ждали. Возможность не просто поговорить с искусственным интеллектом со словами типа «мне плохо», «пожалуйста, скажи, что делать» и все прочее, как делают многие. А появляется возможность с помощью агента чата GPT. Агент — это такая программа, которая стоит у вас на компьютере и имеет доступ к этому компьютеру, к вашему компьютеру. И вот... OpenAI показали своего агента, который может работать просто с компьютером. Ну, то есть они очень невыразительно, очень нудно, очень долго, в течение получаса показывали весь сценарий. И это было очень грустно смотреть, потому что, ну, мы уже избалованы презентациями Apple. Тем не менее, это интересно, в принципе, как технология, как вещь в себе. Почему? Сценарий следующий. Человек хочет сделать подарок, не знает что. Спрашивает у ChatGPT помощи. ChatGPT начинает задавать уточняющие вопросы, производит глубокий поиск подходящих вариантов. И дальше после этого он занимается тем, что начинает заказывать все то, что тебе нужно. Заказывать подарок, покупать его от твоего лица. При этом он начинает пользоваться браузером, начинает пользоваться сайтом. И это выглядит, конечно... Ну, это вот ровно то, чего что писали фантасты. Типа, компьютер, завтра у Васи день рождения, купи мне, пожалуйста, для него подарок. И компьютер, зная, кто такой Вася, покупает. Хочется побольше таких новостей, конечно, в нашу программу, но мы, к сожалению, делаем на них только вот такие вот маленькие перерывы.
Слушайте, ну то, что происходит с AI, это вообще крутая штука. Тут, конечно, дьявол в нюансах, потому что, ну, покупаете авиабилеты, обычно, когда вы покупаете авиабилеты, там сразу вам навешивают разные дополнительные услуги, которые вы начинаете судорожно, значит, обнулять, проверять и так далее. Как будет себя вести ваш агент, не поведется ли он на какие-то доводы сайта, где тоже сидит какой-то AI-агент, и не купит ли он вам билет с услугами, которые вам не нужны, мы пока не понимаем. Но в любом случае вот такие вопросы будут. То есть дьявол на самом деле в деталях, но при этом, да, я согласен, что чат, в смысле нейронки, бегут вперед. У меня на днях буквально друг рассказал, как он не в чат GPT, правда, кажется, в Клоде, он изучает иностранный язык, и Клод ему просто сделал приложение, веб-приложение для, для Apple, для изучения этого иностранного языка. То есть он теперь заходит не в нейронку, а он заходит как бы в веб-версию специального приложения, которое ему там по какому-то алгоритму дает слова, а он правильно отвечает, там неправильно отвечает. Я думаю, что пройдет буквально несколько месяцев, когда для того же Android просто нейронки начнут писать подобного рода программы. Поэтому тому, что появляются вот такие агенты, которые в принципе работают с компьютером, я не удивляюсь. Я думаю, что здесь как бы еще очень много подводных камней, которых пока мы не изучили. И я бы пока вот быть early adopters вам не советовал. Миш, добавишь что-нибудь?
Ну, слушайте, это же как бы давно на самом деле все используется. Можно было бы и в Гугле на самом деле поискать. Это тоже все работает. Работало раньше, даже до того, как еще это стало мейнстримом. Поэтому я не удивлен, что какие-то подарки можно выбирать. Просто вот один еще один способ использования AI, вот этого всего. Ну, кейс интересный, но я бы не сказал, что что-то такое особое. Ну,
слушай, там, ну, там на самом деле особо та часть, которая... где показывают и рассказывают, что ИИ работает со страницей, как помощник, как человек-помощник, что на самом деле не так уж и просто, особенно в современных перегруженных веб-приложениях, веб-страницах, ну, давно уже веб-страница — это не веб-страница, а веб-приложение, и на каком-нибудь Амазоне... Я иногда не понимаю, что там происходит. Что Amazon, что Озон, а уж на Wildberries, так мне вообще страшно находиться всегда было.
Послушай, но при этом ты же отдаешь ему кредитную карту, да, и твой как бы агент, настроенный сторонней компанией, начинает пользоваться своей кредитной картой. Ну, окей.
Вот тут да, вот тут да.
Уел, да, уел.
Окей, да.
Нет, на самом деле, реально, да, то, что сейчас AI умеет делать, я не знаю, я перестал, как в том смысле, что как-то гуглить, да, вот какие-то вещи, мне обычно там бывают какие-то сложные вещи, мне надо провести какой-то ресерч, какой-то быстрый, не быстрый, но по работе постоянно нужно, не знаю, выбрать поставщика какого-то, да, там, выбрать где-то, там, понять, как работает технология какая-то, прям вот реально это очень полезная штука. У меня 3 или 4, короче, этих всяких купленных этих помощников. Вот, но я что-то в последнее время пересел на Gemini, вот который Pro, 2.5 Pro, и он прям красавец вот в этом отношении, то есть ты ему задаешь какой-то вопрос, вот этот Deep Research, вот, уходишь там минут на 5, но это быстрее, чем бы я сам гуглил, да, подбирал все эти ссылки, и он все красивенько подбирает, прям буквально такие штуки делает, я прям в восторге, экономит такую кучу времени, что прям...
Но... При этом глючит жутко, я тебе хочу сказать, потому что, могу вам сказать пример, тут, значит, я услышал по радио буквально, значит, что вот, ищет дешевые билеты. Я думаю, классная история. Попробовал поискать, ни хрена не ищет. Он рассказывает, сколько обычно стоят билеты. Это никак не бьется с текущими ценами, но зато он действительно может вам составить прекрасный план путешествия. Ну, то есть вы говорите, например, там, не знаю, двое взрослых прилетают в Нью-Йорк в золотую осень, хотят по Новой Англии покататься, да, там берут машину, и что, куда ездить. И он вам дает подробный план вашего путешествия, потрясающий. За одним маленьким исключением, я говорю про чат GPT, что все ссылки, включая ссылки на гостиницы, на аттракции, которые надо посетить и так далее, они все битые. Да. Вот все, абсолютно. То есть потрясающий план, подробный, интересный, рассчитанный действительно там с нюансами, вплоть до того, что а вот ужинать лучше в этом ресторане, вид хороший, а обедать в этом ресторане, все просто прописано, но только все ссылки биты, к сожалению. Ну, я думаю, что это исправится. Ну, кстати, вот я вам хочу сказать, не знаю, как для покупки авиабилетов, но действительно для вот создание маршрутов. Я надеюсь, что там в Клоде или в Гроке чуть лучше. Я пробовал просто чат GPT, но даже если это пока битые ссылки, я уверен, что за несколько месяцев это исправится. И это прорыв, реальный прорыв.
Тут, на самом деле, я могу добавить одну вещь. Очень важно, что многие люди не понимают самое главное. Им кажется, что перед ними компьютер, значит, компьютер умный. А значит, еще и компьютер умнее, чем ты, потому что это железка, она типа мощная, умная. Но и на данный момент, во всяком случае, это джуниор. Ну, то есть это человек, который, ну, может, не джуниор, уже может быть чуть-чуть повыше, но это человек, который, ну, вот буквально только что вошел в какую-то профессию, начинает в ней разбираться, и делает это прекраснейшим образом, вот для того уровня, на котором он находится. Но очень многие люди ошибочно полагают, что он должен быть умнее и доверяют ему избыточно. У нас, например, в компании, которая целиком и полностью занимается ИИ, есть золотое правило. За каждую написанную строчку, написанную с использованием ИИ, в том числе, и у нас подталки к этому, отвечает инженер, который эту строчку решил использовать. Потому что это все равно остается его зоной ответственности. Таким образом, я пытаюсь подвести нас к следующей теме, тоже про ИИ. Вышел большой доклад на блоге Гугловом, из которого я бы выделил ровно одну вещь. Есть такая тоже агентский ИИ, называется он, да, Big Sleep. Это агент от Гугла, DeepMind и Project Zero. И, судя по всему, с его помощью получилось в коде найти очень глобальную уязвимость, о которой до этого момента было известно только каким-то злоумышленникам, но никак не разработчикам. И с помощью вот такого анализа эта уязвимость была закрыта. И вот это вот как раз-таки то, куда вся эта индустрия движется на данный момент. Ну, то, что момент перепрочитай код, убедись, что здесь нет ничего плохого, это вещь, которая позволяет с замыленного глаза инженера переложить на никогда не устающий глаз компьютера, и таким образом получается найти иногда что-то интересное.
Давай я тут ворвусь немножко с этим, вот с, как это сказать, вот с этим сравнением, да, что это какой-то джун такой, да, вот они джуны-то джуны, то, что сейчас и происходит, это безусловно так, то есть они пока там действительно не могут придумать какие-то новые шаги, какие-то новые, прям какие-то гениальные какие-то решения различных проблем, но эти джуны с феноменальной памятью, то есть у них память... Ну, терабайта, да, вот эти петабайта, наверное, даже. То есть они ищут, как работает искусственный интеллект сам по себе, да, еще раз попробую объяснить это. Это выглядит таким образом, что вот много-много-много слов накоплено. Эти слова могут быть не просто текстом, а это может быть и, не знаю, изображения какие-то, да, но для компьютера это в любом случае упорядоченные какие-то массивы данных, да, то есть какие-то нули и единицы, которые вот в каком-то определенном порядке находятся. Вот, это может использоваться речь какая-то, да, текст точнее, это может быть использоваться изображение, это могут использоваться, ну, например, строчки кода, да, компьютерного кода. И вот как бы запоминая огромные массивы информации, вот, можно научить искусственный интеллект, точнее, нейронные сети, наверное, надо здесь применять термин, искать какие-то повторения, какие-то паттерны определенные. Вот на таком же принципе попытались обучить вот DeepMind, они попытались обучить, опять же, давая огромные массивы данных кода, вот, пытались научить его искать вот эти самые уязвимости. Ну, то есть есть какой-то, опять же, массив определенных уязвимостей, вот, и как бы наускивая, да, вот опять же, вот эту нейронную сеть, она начинает вот эти паттерны вычислять и находить их в, этих, в огромном большом контексте. Вот, и таким образом, в принципе, действительно можно искать и уязвимости в коде. И вот DeepMind, опять же, да, как лидеры рынка, вот показали, что это действительно возможно. И там довольно много еще различных статей. Я не успел перед передачей прочитать все. Вот как бы очень кратко, примерно так. Извините.
Миш, да, мне нечего, нет, мне нечего что добавить по этой теме, простите, вот здесь, за этой темой не так следил. Но то, что, слушайте, то, что приложение, вообще, в принципе, стартапы, которые исправляют ошибки программистов с помощью AI, это действительно, ну, горячие пирожки уже прошлого сезона, даже не этого сезона, а прошлого сезона. Вообще там капитализация растет просто какими-то невероятными темпами. То есть там стартапу вырастет там, до 30-40 миллионов долларов оценки, как нечего делать, если действительно правильные ребята вот именно работают с исправлением написанного кода. Это огромный рынок, прямо растущий, тут я не удивляюсь ничему.
Денис, извини, пожалуйста, я тут чатик читаю, и вот тут, в общем-то, в чатике как бы, ну, такая сентенция. Ну, типа, вот айтишники там научились для себя что-то как-то это и использовать, вот как простому человеку использовать его в обычной жизни. Вот, у меня есть потрясающая на самом деле вещь. Если вы действительно чем-то интересуетесь, вот, ну, как-то там пытаетесь разобраться, как это работает, прочитать как можно больше книг, вот, я, например, сейчас изучаю немецкий. Ну, вот я перебрался в Германию, вот, мне для того, чтобы получить здесь в дальнейшем как-то продолжать жить, вот мне нужно сдать немецкий. Я начал читать, ну, как бы начал изучать немецкий язык, и вот я начал читать того же Фауста Гёте. Я его давно когда-то на русском языке в переводе Мандельштама, конечно же, читал, но это было давно, и неправда, в смысле, я не помню, что. Я начал вот построчно просто читать строфы Гёте, которая потом, ну, как бы следующая строфа, она следующий текст в переводе Мандельштама. Это офигенно просто. Там какое-то новое абсолютно прочтение, тем более ты начинаешь как-то язык запоминать и так далее. Вот простой человек может использовать, например, таким образом. Например, объясни мне, как работает тот же самый искусственный интеллект, как будто я там, не знаю, 4-летний ребенок. Тут есть некоторое искусство, так называемое этот промпт-инжиниринг его называют. Вот, но на самом деле это, ну, такое типа тоже маркетинговая какая-то хрень, которую там бегают люди, которые сами не разобрались, как это работает, вот пытаются тоже как бы всем продать. На самом деле просто пытайтесь, ну, как-то добиться от него, задавая вопросы, наводящие какие-то вопросы. Пытайтесь до него добиться так, чтобы он объяснил вам какие-то очень сложные вещи самым простым языком. Таким образом вы будете как бы больше узнавать и так далее. Но айтишники — это такие же люди на самом деле, да, и мы точно так же, мы просто там какие-то вещи мы знаем, какие-то мы не знаем. Объясни мне, да, вот объясни мне, как работает строчка кода. И он начинает ее потихоньку раскручивать, объяснять. Напиши какой-то код там какой-то простой, он тоже начинает это поставь комментарии. Вот. Ну и вот как бы предыдущая тема, то, что была там вот по поводу билетов и так далее, он же тоже эти билеты, он не придумывает, да, на самом деле. Вот эти галлюцинации возникают от того, что он когда-то слышал вот чего-то, что там вот билеты когда-то стоили столько-то, вот, но там не связалось, там, не знаю, не привязалась дата, например, к этому, ко всему. Мандельштам, да, Пастернак, да, простите, Пастернак, конечно, переводил. Или Мандельштам. Ладно, я забыл, извините, я сейчас это немножко перепутал. В общем, на самом деле, вот простой человек может использовать ИИ вот таким вот образом. И это на самом деле занимательнейшая история. Вот это можно там проводить время, там, глядя, не знаю, какие-то дебильные сериальчики, а можно проводить вот таким образом. Это не менее занимательно, не менее залипательно. Прям отличная, как бы, ну, для самообразования какого-то, для изучения каких-то вещей.
Все так. Мы находимся в эре, когда без знания ИИ уже тяжело. Именно поэтому я завтра уже начинаю снимать свое большое видео про ИИ и надеюсь, что в ближайшее время закончу все эти 60 страниц текста. Ой, простите. Ладно, давайте перейдем к тому, что более близко каждому зрителю программы «Точка». Кстати, я надеюсь, что вы поставили большие пальцы вверх. Но это общение, это мессенджеры, потому что опять заговорили о том, что пора типа финально решать проблему с этими чертовыми недружественными мессенджерами. И в первую очередь, в очередной раз заговорили о чем? Естественно, заговорили о WhatsApp. Ну, потому что WhatsApp как бы принадлежит Мете, который экстремист, вот это вот все. Но мне кажется, тут, конечно, проблема в том, что WhatsApp самый крупный, самый заметный, и если им завалить именно этого кабана, то они почувствуют себя победителями. Но это мое восприятие ситуации. Кстати, да, я отдельно выделил, отдельно то, что называется искусство заголовков. Это, по-моему, да, Правда.ру вышла с заголовком «WhatsApp готовится уходить с российского рынка». Так они озаглавили статью, в которой рассказывают о том, как Россия собирается запрещать россиянам использовать WhatsApp. Интересно. Получится ли? Будет ли Мета сопротивляться? И что скажут россияне? Насколько я помню, МАУ месячный
актив... 94, около 100 миллионов.
Около 100 миллионов, да, МАУ.
97, то ли 94, то ли 97, я не помню.
Да.
Слушайте, давайте так, откровенно говоря, будем откровенны. То, что WhatsApp продолжает оставаться на рынке, это, мягко говоря, недоразумение. То есть, если мы исходим из законов, которые есть в Российской Федерации. Потому что есть экстремистская запрещенная Мета, у которой есть три основных продукта. Facebook, Instagram, WhatsApp. Соответственно, если два продукта запрещены, то что третий не запрещен, это даже не ошибка выжившего. Это действительно какая-то шизофрения. Потому что нужно WhatsApp для того, чтобы остаться на российском рынке, выполнить российские законы, а именно открыть российское представительство и локализировать данные, персональные данные россиян на серверах, которые находятся в Российской Федерации. Теперь, как вы представляете себе, что экстремистская организация открывает представительство в Российской Федерации? То есть, кто вообще там работает? В смысле, там работают представители экстремистов, сами экстремисты. Почему российские власти не посадят экстремистов сразу? Как только они выйдут на работу в экстремистскую организацию для того, чтобы выполнять российский закон. То есть, откровенно говоря, изначально, все три года после признания Меты экстремистской там и запрещенной, работа WhatsApp, это было что-то такое на тоненького, непонятное и так далее. Теперь, у WhatsApp было два варианта развития. Они, кто не знает, они не так давно запустили телеграм-каналы, каналы, информационные каналы. Они решили, давайте мы не будем выеживаться, не будем высовываться и не будем запускать в России каналы. И они не запустили. То есть, если у вас русская симка, то есть, у меня, например, есть на двух симках WhatsApp, значит, на одном я могу создать канал, на другом не могу, потому что российская симка. Был подход такой, мы не будем высовываться, мы не будем отсвечивать, нас не заметят. Заметят. Я, кстати, не знаю, Миша, наверное, скажет, я не знаю, какая тактика была правильной. Если бы у них сейчас были огромные популярные каналы, возможно, их запретить было бы сложнее, чем в ситуации, когда они просто система мессенджинга для людей между собой, когда у них нет никакой информационной добавочной стоимости. Я не знаю. Понятное дело, что WhatsApp запретят не в одиночку, его запретят в теплой компании Zoom с Microsoft Teams, и же с ними. То есть, в принципе, к 1 сентября готовит правительство список этих недружественного программного обеспечения. И если не произойдет чего-то непонятного, логически необъяснимого, то WhatsApp, Zoom и Microsoft Teams должны быть в этом списке, что логично. Еще раз, я не говорю, хорошо или плохо. Я говорю, логично или нелогично? Логично. Если они там не будут, то это будет нелогично. Вот с Telegram как раз есть такая нелогичная история. Потому что Telegram, он чуть меньше, чем WhatsApp, но у него есть мощная информационная составляющая. Вот та самые каналы, которые, мне кажется, власти просто так, от которых отказаться не готовы, потому что это не только используется опция для оппозиционно настроенных россиян, но и для продвижения государственной доктрины активно используется. И действительно, там очень много провластных каналов, активных сообществ и так далее и тому подобное. И в целом власть может здесь самому себе в ногу выстрелить, если одномоментно все это запретит. Кроме того, еще есть огромная проблема, как это, знаете, боливар не вынесет двоих. Понятное дело, что на смену всему вот этому западному, ненавистному, неправильному, враждебному, недружественному и так далее, готовит один огромный Макс. Теперь, вот если запретить и WhatsApp, и Telegram, то нагрузки на Макс будут таковы, что, мне кажется, Россия окажется, ну, то есть россияне окажутся ну, на несколько недель, если не на месяцев, без устойчивой связи. Ну, потому что перегрузки будут слишком существенны, скажем так. Поэтому я думаю, что одномоментно все не запретят. Будут, так сказать, резать этого самого удава по кусочкам с хвоста и до самой головы. Вот. Но в целом, вот Telegram тоже, он зарегистрирован в BVI. Там депутаты какие-то говорили, что он зарегистрирован в BVI, но зато у него штаб-квартира в дружественных Объединенных Арабских Эмиратах. Ну так мы читали все расследования про то, что в этом штаб-квартире там вообще никого нет уже несколько лет. А гражданин, помимо того, что он, конечно, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, он еще гражданин Франции, где его судят. Не самое недружественное, как бы не самое дружественное, мягко говоря, государство. Ну и вот как с этим бороться, я не знаю, как они решат. Но в целом, да, WhatsApp, ну а Telegram просто не сейчас. Вот не сейчас, потому что WhatsApp, я не думаю, что у него будут какие-то, скажем так, сентименты к российским пользователям, бороться за них, не бороться. То есть, если мы вспомним, как Telegram реально там встраивал прямо внутрь своего приложения средства обхода ограничений. Будет ли это делать WhatsApp? Я думаю, что нет. Вопрос, на самом деле, будет ли бороться Apple или согласиться с требованием Роскомнадзора и удалит, например, WhatsApp, Zoom и же с ним из App Store российского. Вот это вопрос. То есть здесь есть какая-то интрига. Вот. Опять же, там у тебя в тем нету, Денис, но у нас же еще как-то у нас много тем вдруг. Государство, я же говорю, государство назначило август технологически катастрофическим месяцем. У нас еще же с 1 сентября, если я не ошибаюсь, все телефоны должны быть с предустановленным Рустором. Соответственно, Apple не будет с предустановленным Рустором по определению, потому что он просто не успеет даже принять решение об этом, да, до 1 сентября. Это ну, процесс некий. Поэтому будет ли WhatsApp в App Store, надо задавать после вопроса, а будет ли сертифицированные Apple к тому времени сертифицированным App Store. Кстати, мы еще не говорили, но я думаю, следующим летом вполне можно будет поговорить, а можно ли россиянам пользоваться несертифицированными телефонами. Это же тоже большой и богатый вопрос. Но пока просто рано это обсуждать. У нас есть много других тем. Но в любом случае, да, WhatsApp указано на выход. Как это будет происходить? Ну, после YouTube, ну, давайте будем откровенны. Все говорили, вот YouTube, если запретят, там дети смотрят ролики, все выйдут на улицу. Да никто не выйдет на улицу. Ну, запретят WhatsApp, ну, немножко люди погорюют, немножко побурчат, все будет нормально. Вот. Такой мой прогноз.
Придумают какую-нибудь хрень там, типа, что это подлые враги, в общем-то, это заблокировали этот самый...
Ой, кстати, можно, Миша, секунду, чтобы я пока не забыл. Я просто очень хорошо помню, когда мы запускали Love Planet, когда, значит, тогда на этих самых, в офисах запрещали Аську. Просто блокировали канал Аськи. И люди пользовались Мамбой и Love Planet'ом, в качестве мессенджеров. Вот не удивляйтесь, если вдруг у вас будут знакомые, с которыми вы будете заходить в какой-нибудь, не знаю, Баду там, еще что-нибудь. То есть как бы в службы типа знакомств для того, чтобы просто удобно было общаться. Вот просто не удивляйтесь, если это будет такой одной из реакций на запрет WhatsApp.
Вспомнил историю про то, как стало известно, что то ли ЦРУшники, то ли какие-то другие американские агенты использовали для передачи информации. Да? А, не просто там как игровые сервера, либо что-то еще, а чат, какой-то форум фанатов «Звездных войн», какой-то конкретный, очень маленький, да. Незаметный. Ну, да, вполне. Вариант. Договориться всегда можно, да.
Давайте я тоже тут пару копеек как бы скажу по поводу блокировки WhatsApp. Я на самом деле больше склоняюсь, что заблокируют, но не сразу, а это будет примерно точно так же, как с YouTube. То есть у вас в один прекрасный момент просто там, не знаю, перестанут работать звонки, например, в этом самом WhatsApp.
Как в Объединенных Арабских Эмиратах.
Да. И потом в дальнейшем, но это возможно, да, то есть техническая возможность заблокировать WhatsApp полностью, частично, замедлить, еще что-то такое у них есть. Вот, то есть они технически это сделать могут, вот остался только политический вопрос. Ну, то есть должно быть принято политическое решение о том, что они это будут делать. Принимать его будет, безусловно, не Путин. Путин вообще ни хрена не понимает в этом во всем. Принимать это решение будут вот эти Ковальчуки и, господи, как у него фамилия-то? Киндер-сюрприз такой, Кириенко. Вот. А принимать будут решение они. Они владельцы сейчас вот этого самого ВК, который делает этот самый Макс. Вот, у них, им надо очень надо денег, у них же денег всегда мало, им всегда не хватает, надо украсть. Помните, мы говорили, что ВК не довели до убытков, вот, теперь они должны будут эти убытки как-то, на самом деле, как-то их себе восполнить. Вот, а восполнить они, вот, придумали такой схематоз, что они протолкнули аж через целого Путина, протолкнули пиар, да, аж на уровне самого Путина, вот. Какой-то указ там, да, что там вот типа Макс назначен, это что же на этой неделе, да, случилось или на прошлой? У меня уже просто немножечко со временем начинает...
Это вообще неделя две, по-моему, как
официально назначено, да, официально назначили теперь, что действительно Макс. Все, мы еще, кстати, думали все такие, типа, кто же еще может быть национальным мессенджером? Вот. Его назначат сейчас, чтобы он там единственный мессенджер, с которым работают госорганы. Вот. Я думаю, что это будут потихонечку, как они это уже делали с Ютубом, будут потихонечку выдавливать вот этих людей. С одной стороны, они будут там какие-то рекламу давать из каждого утюга, но она уже началась. Вот. Будут покупать. Кстати, обратите внимание, вот все, кто рекламирует Макс, это вот говноеды, которые вот говноеды. Вот. Просто сразу их записываете, да, вот видите, он рекламирует Макс. Ставите галочку, перелистываете и не слушайте его. Вот. Ну, потому что даже уж совсем какие-то там, я не знаю, отмороженные, даже те не берут денег у Макса, потому что аудитории свои боятся, что потерять боятся аудиторию. А эти, просто вообще пофиг, да, деньги не пахнут, они съедят любое говно. Ну, поэтому говноеды. Вот, извините. Вот, и мне кажется, будет вот такое постепенное выдавливание. По поводу Телеграма, тут же на этой же неделе пролетело, тут, кстати, вот в чатике есть еще один говноед, который бегает, чтобы я выступил, что-то там сказал по поводу Телеграма. Вот, по поводу Телеграма, во-первых, мы не видели еще ни одной посадки какого вообще уголовного дела, которое связано с выдачей информации с самим Телеграмом. Правда, мы видели много уголовных дел, когда у людей отбирают телефон, разблокируют его, ну, заставляют разблокировать его и читают переписку. Таких вещей много. И очень много еще всяких там этих ханипотов, которые они там ФСБшники надсоздавали, чтобы ловить просто людей, просто каких-то чатах вычисления людей. Вот, такого полно, это безусловно есть, как бы никто это не отрицает, и это правда есть, ну, как бы элементарная... гигиена, да, такая информационная гигиена от этого человека может защитить. Вот. Поэтому как бы с этим самым, с приземлением Телеграма, я не знаю, я не верю в то, что Дуров отправит людей чтобы их там как бы, ну, заложники буквально, да, вот, что они откроют представительство. Но если они откроют представительство в России, это первый сигнал, что, ну, наверное, все, из Телеграма надо уходить, потому что он перестает быть безопасным. Но пока этого нет. Пока я не вижу то, что они там правда что-то там открывают. Вижу просто, что РКН внесли в реестр Telegram. Вот, ну, насильно. Но это они на самом деле там, по-моему, 14 или 15 сервисов иностранных туда внесли еще до войны.
Та, вот там, это... там очень интересно, потому что это многие новостные ресурсы показали. Смотрите, Telegram собирается приземляться, и вот... РКН внес, но только это реально непонятно, кто разместил эту заявку. И тут еще отдельный нюанс, то, что разместили не вчера, не позавчера, а очень-очень давно. Ну, то есть непонятно, кто разместил, долго-долго это все переваривали, и тут внезапно на фоне новостей о том, что WhatsApp вот сейчас вот мы будем запрещать, все ставьте Макс, к которому мы сейчас перейдем, и дополнительно как бы намекают, ну, Макс-то хороший, а вот Telegram, кстати, подментованный. И вот это вот очень интересная какая-то тактика, на мой взгляд. Давайте быстренько буквально пробежимся по Максу, потому что там несколько любопытных картинок. Одну картинку, я думаю, покажет Миша, когда будет... говорить по этому поводу. Одну картинку хочу показать лично я. Это лучшая реклама, которая только есть у Макса. Ее опубликовал Вася Обломов, где прямо говорит, что вот смотрите, даже можно показать, мы ее подготовили. Вот смотрите, какой прекрасный мессенджер Макс. Как только я его поставил, у меня сразу же появился свой куратор ФСБ. Мне кажется, более честной рекламы дать просто невозможно. Прекраснейшая новость о том, что Макс попал в десятку в российском Google Play Market. Ну и отдельно большое расследование, которое... попытка показать, что с Максом не все так однозначно. Смотрите, сколько данных он хочет собирать с вашего телефона.
Показали картинку. Показали не ту картинку.
Ну, не, показали, да, к сожалению, раньше времени и твою картинку. Ну, ты еще к ней вернешься, мне кажется. Но можно показать вот сейчас вот картинку последнюю с тем самым расследованием с Virus Tools, по-моему, где проанализировали, какие доступы хочет получить приложение Max на Android. И если честно, вот этот вот список, это меньшее, что вот меня лично, как человека, немного разбирающегося в безопасности, напрягает. Потому что плюс-минус похожий список сейчас у всех мессенджеров. Да, понятно, что мессенджер Max будет пытаться следить за телефоном, ну, точно так же, как и любой другой мессенджер. Меня тут напрягает не сам факт того, что он будет следить, если честно. Меня напрягает факт того, кто этим мессенджером владеет. И как Миша несколько раз сказал, абсолютно без зазрения совести легко передают информацию о вас, о ваших данных, куда он считает нужным и правильным. Ну, то есть, соответственно, товарищу майору. И вот это вот, на мой взгляд, гораздо более страшная и ужасная вещь, нежели тот факт, что он собирает данные с телефона. Черт побери, сейчас все приложения собирают данные с телефона. Но вот мы посмотрели и гарантированно теперь знаем, что он собирает. И если вам по какой-то причине нужно будет его поставить, вас заставляют еще что-то, пожалуйста, сделайте так, чтобы это была отдельная система, где нету никакой информации, которая может вас компрометировать. Вот, пожалуйста, вас заставляют, вам приходится по работе, мы все понимаем, мы не можем вам сказать, типа, увольняйтесь, ну его нафиг, это все понятно, но постарайтесь, ну, возьмите самый дешевый телефон, поставьте туда, ну, пускай это будет отдельная вот общалка с теми людьми, с которыми нужно общаться. Тем более, в какой-то момент туда придется перейти, судя по всему, потому что туда переносят кусок госуслуг, а в России без госуслуг, насколько мы понимаем, тяжело. Очень тяжело сегодня говорить, потому что я очень надеялся, что придет Оскар и расскажет, как это все воспринимается и видится изнутри России, потому что у нас выходит, что медиа уехавших рассказывают россиянам, как у них все грустно и печально, и плохо представляя себе, что это такое внутри. Но...
Да, слушай, нормально это там все внутри. Ну, как бы поставят они. Давайте, ну, будем откровенны, ребят. Ну, конечно, человек поставит Макс. Ну, отдельный телефон. Ну, мы здорово себе придумали. Мне кажется, если у вас нет денег на отдельный телефон, хотя бы на iPhone лучше оставить. Все-таки на iPhone меньше, а iPhone больше заботится о privacy.
Да, Миша?
Нет, один iPhone. Если один iPhone, это лучше, чем два Android. На мой взгляд. Просто как бы iPhone чуть больше заботится о privacy, скажем так, пользователя, и даже все разрешения, которые iPhone там дает этой программе, они немножко ограничены, и, условно говоря, там запустить новую программу, как это можно на Android и так далее, он на iOS не сможет. Ну, то есть это вот практическая как бы рекомендация, она такая, что откровенно, давайте будем откровенны, не ставить этот мессенджер к себе на телефон. Ну, можно, но тогда можно и не работать, там, не знаю, ребенка в школу не отправлять. Или там сказать жене, там, что жена, давай у тебя будет Макс, вот, ты будешь там про детей общаться, про работу и так далее, а я буду такой весь свободный. Ну, к сожалению, это сложная концепция, да, то есть мы понимаем, что не работает оно так. Ну, вот единственное, что я бы посоветовал из практичного, пусть дешевенький, пусть старенький, iPhone лучше, чем Android, просто по особенностям операционной системы, как бы и того, как оно работает с внешними, скажем так, с разработчиками внешних приложений. Это во-первых. А во-вторых, то, что там он все просит, действительно, все остальные приложения просят. Опять же, на iPhone они просят эти разрешения в момент, когда ты пытаешься воспользоваться, ну, там, не знаю, там, доступ к фотографиям, у тебя просто так не попросят, но когда ты попробуешь отправить фотографию через приложение, то он тебя спросит, даешь доступ ко всем, к одной, там, или еще что-то, как бы, как ты вообще, как ты тут относишься, вот. Соответственно...
Ой, Миш, я тебя перебью, ты давно не пользовался андроидовскими телефонами, вот, достаточно актуальный Samsung, и в нем... большая часть вот этих вот разрешений получается в момент, когда тебя появляется...
Тоже, да?
Да. И во многих местах оно даже более гибко. Они сделали вот это, они сделали с опозданием, а не как обычно Apple с опозданием. Но они местами сделали более гибко, настраиваем. Но главный нюанс заключается в том, что, будем честны, человек, не глядя, нажимает «да».
Абсолютно, да. Я просто, ну, я прошу прощения, у меня Xiaomi есть в качестве второго вот этого, и он ничего не спрашивает, просто, как иначе, вообще все разрешения, поэтому тут такая история. Поэтому, как бы, это проблема, мы все ее прекрасно знаем, мы все понимаем, что вот таким образом государство ставит нас под колпак. Убежать от этого, живя в России... Ну, давайте будем откровенны, очень сложно. Ну, то есть...
Смотри, во-первых, давай как бы сразу скажу. Во-первых, что бы там кто ни говорил, да, вот, но, ну, типа, с какими-то там со школами и так далее, можно общаться, ну, типа, официальными каналами, не знаю, почтой. Пишите мне почтой.
Вот. Ну, ты можешь общаться, послушайте. Ну, давайте
подожди, Миш, подожди, не перебивай, пожалуйста. Вот, тут же игра, она как бы работает в две стороны. Вот. Если госорганы какие-то не смогли достучаться вас в ВК, вот если им нужно это особенно, они не ВК в этом, господи, блядь, Максе, извините, какая разница, в общем-то, одно и то же. Вот в этом самом Максе они будут как-то это делать по-другому. Вот они не могут загнать туда типа 100 миллионов человек одномоментно, вот просто потому, что даже вот нашу передачу смотрят, там, сколько у нас там сейчас одновременных просмотров? Ну там, не знаю, 1003 нас сейчас смотрят.
Вот, почти, ну, она... 4.
Почти 4, да. Вот. Но это же не 100 миллионов, правда? И не все люди об этом узнают. Есть люди, которые вот просто живут действительно, вот те, которые живут, не смотрят никаких точек, ничего не знают, ничего не хотят и так далее. Они вообще про этот Макс слышать не слышали. Нельзя так просто взять и как бы, ну, загнать туда 100 миллионов человек. И чем хуже туда будет народ загоняться, тем хуже они, им будет. Они же тоже будут смотреть, а можно ли заблокировать WhatsApp или Telegram тот же самый. Вот. И они будут как бы готовиться к этому. Я думаю, что все-таки вот в ближайшее время они не заблокируют, они будут смотреть вот эту реакцию на собственно, на этот самый МАХС. Они будут ее смотреть. И они для этого сейчас вот эту рекламу как бы крутят везде и так далее. Там топ самый первый. Вот давай сейчас это, Денис, покажем картиночку эту нашу, которую там мельком показали. Вот, не вовремя немножко. Вот она. МАХС стал номером один. Это правда. Я пошел гуглить, ну, типа, факт-чекать. Нашел вот там ресурс, где есть, в общем-то, статистика по Google Play, какие в России, можно ссылочку эту отправить, она есть в моем телеграм-канале, можете там посмотреть, вот, ну, типа, что это правда. И это правда, они входят в топ-10. Вот она там на каком, мне сейчас очень плохо видно, на шестом, по-моему, месте.
На шестом, на шестом.
На шестом. Вот, это правда, да, типа, по скачиванию МАХС входит, но это миллион всего скачали у народу, а все остальные 9, это же VPN-сервисы. Ну, обратите внимание. Ну, то есть, это да. На шестом месте среди VPN-ов.
Слушай, а знаете, что самое любопытное, что они вот этот МАХС значит, ограничили исключительно российским стором. Это тоже какой-то, знаете, они гигачат, они ограничили только тем, у кого есть российский номер телефона или там аккаунт в Сбербанке. Соответственно, МАХС только тем, кто в российском, опять же, сторе или в Google Play.
Так это еще, по-моему, с российской симкой только регистрация.
И через госуслуги. Вот здесь, ну, просто у нас уже времени, мы уже пересидели свой этот час, и народ сейчас разбегаться уже, наверное, от нас будет. Тут вот это главная, кстати, история, которая меня больше всего заботит, и которой я буду заниматься в ближайшее время, и как бы я уже во многих уже тоже эфирах об этом сказал. А дело в том, что ВК вообще-то на самом деле подлежит санкционированию. Вот эта вся корпорация ВК. Они поэтому и создали там какую-то ООшку, которую оформили там на какую-то буквально бабку, вот, назначили ее там как бы генеральным директором в этой ООшке, вот, но с адресом буквально ВК. Почему это делается? Потому что вот этот Кириенко, директор, собственно, ВК, он находится под санкциями. С компанией, которая владеет большинством акций, вот я там вот на эту тему мы как бы сейчас как раз разбираемся, проводим расследование, вот это все описано будет, принадлежит санкционированной компании «Согаз». Ну, то есть это вот эти ковальчуки. Ковальчук находится под санкциями, но его сынок пока нет, но, в общем-то, это тоже как бы понятные вот эти все вещи. Вообще-то ВК должен быть выпилен вообще из всех сторов, в принципе, потому что они, ну, как бы получается так, что Apple зарабатывает деньги на санкционированной компании. Ну, то есть там можно до сих пор в Apple можно оплачивать вот эту музыку, да, за которой там все ходят в этот самый ВК. Вот. Именно поэтому. При этом, опять же, они же выпиливают VPN, да, из этого по приказу властей. Получается, что Apple нарушает санкционные требования, собственно, по американским законам. Они исполняют российские законы, но не исполняют американские законы. Я буду в ближайшем времени этим делом всем заниматься. Вот. И, скорее всего, какую-то, наверное, мы сделаем политическую акцию в этом отношении. Вот будем готовить. Ну, потому что сейчас все в отпусках лето. Вот. Я думаю, что мы к сентябрю мы что-то на эту тему что-то придумаем, что-то сделаем там, совместно там, с какими-то международными организациями. Вот это все. Вот, и давайте я еще хочу, просто уже мне надо бежать, вот, я хочу еще ответить на вопрос еще одного говноеда, вот там у нас два говноеда есть в чате, один иллюстрация альтруизм называется, а второй какой-то ВВЦВ назывался, я назову просто ники, чтобы, да, чтобы какую-то интерактивность соблюсти, по поводу расследования, так называемого расследования Бассоты. Вот, напомню, как бы, если кто-то не читал, канва следующая. Есть такое, такое СМИ, якобы СМИ, называется «Сота». Она еще скандальна, они там, короче, с основателем этой «Соты», есть две их, короче, с основателем «Соты», они как бы там что-то разошлись, и вот этот руководитель, я, простите, забыл, как его зовут, не хочу запоминать имена всяких говноедов тоже, вот, он украл буквально вот это название у основателя предыдущей соты. Вот одна сота есть здорового человека, а есть одна сота, которую финансирует олигарх Невзлин. Вот. И он очень не любит Волкова, да, настолько его не любит, что он заказал его избиение молотками. Вот, на эту тему сейчас, кстати, уже объявлено буквально польской полицией, не какой-то там, да, а именно польской полицией, о том, что он действительно является заказчиком этого нападения. Так вот, он не может никак успокоиться, ему все кажется, этому самому Невзлину, что не может существовать каких-то независимых проектов, например, Breakfast Show, а они должны существовать исключительно на его деньги, исключительно, чтобы вот они все говорили, как, собственно, Невзлин думает. Вот. Ну, короче, вот есть хуесосы по вот это вот обастота, которая... Вот они ему, собственно, отсасывают каждый раз, и получается, это деньги. Но не могут же они просто так. И они вот придумали такое расследование.
Миш, можно я тебя на секунду перебью? Я просто должен объяснить, что я сейчас с выключенным микрофоном очень дико ржу над одним фактом. Миша буквально дня два тому назад сказал, что у него неделя без мата.
Это правда, да. Извините. Ну, как бы вы понимаете, да, мое состояние, просто это настолько вопиющая какая-то хрень, да, что она настолько плоха, что даже хороша. Вот на самом деле они нам сделали великолепную рекламу, вот, нашим этим всем проектам. Я никогда не скрывал, что я разрабатываю VPN, что у нас есть проект VPN-генератор, что VPN для различных проектов, которые там были перечислены, в том числе Breakfast Show, в том числе Зона VPN, в том числе там Insider, вот, и еще там с десяток различных проектов. Astra VPN, например, это тоже сделано на нашем коде. Вот, что, ну, мы делаем для них эти проекты. Мы делаем техническую часть. Средства массовой информации делают то, что они продвигают эти VPN. По сути дела, эти VPN, на эти VPN существуют в том числе и различные вот эти СМИ. Мы не говорим, что мы покрываем там все какие-то расходы. Вот, мы не говорим, что это, по сути дела, донат. То есть вы, покупая Breakfast Show, вы тем самым делаете возможным, ну, как бы, чтобы вин-вин получается. Вы можете смотреть невозбранно, что называется, YouTube, да, без замедления, без всяких разных. Вы можете как бы там смотреть другие какие-то ресурсы, не только же Breakfast Show, вы же с этим VPN вообще можете по всему интернету ходить, пользоваться как нормальный человек, да, без замедлений и без блокировок. Вот. Средства массовой информации, ну, вот Breakfast VPN, например, Breakfast Show, они получают свою какую-то часть, и часть это идет на покрытие расходов именно вот VPN-генератора. Собственно, мы и есть VPN-генератор, мы генерируем эти проекты. И чем больше мы их сделаем, тем больше людей, во-первых, узнают о том, что такая технология есть. Это же, ну, как бы, это же тяжело на самом деле. Я вижу тут в чате много вопросов было, вот это не работает, это не работает. Вы думаете, что это бесплатно, что ли, да, это все как бы делается, там, техподдержка? К слову говоря, что вот если люди у кого-то есть проблема, да, с тем, что у них VPN не работает, Breakfast VPN не работает где-то что-то, так вы обратитесь в техподдержку, вам там помогут. Там люди специальные сидят, которые обслуживают это все, которые знают, как это вам объяснить. Там действительно реально есть проблемы. Нас постоянно блокируют. Вот, ну, VPN, это идет война, я много раз об этом уже говорил, идет война, ее просто не видно. Вот, ну, как бы обычному людям. Вот, там постоянно вот что-то у них отваливается, так они с VPN борются таким образом. Вот они, что-то у них там сломалось, что-то отвалилось, вот эти все проблемы, они связаны с тем, что они пытаются заблокировать нас. А мы от них убегаем. Типа, это же тоже не бесплатно все делается. Поэтому эти все деньги, они идут, собственно, на то, чтобы разрабатывать технологии и за то, чтобы поддерживать собственные средства массовой информации. Какие там это обоссота увидела, там, 1200%? Вот, я им хотел, кстати, написать, что, типа, вот пишу как раз со своей 80-метровой яхты, да, эти строки, вот, ну, как-то, ну, просто мне настолько противно это было, вот, что, ну, как-то даже мне неловко даже стало, я просто его заблокировал, этого.
Миш, ну, во-первых, мне кажется, это прекраснейшая реклама VPN-генератора для других подобных медиа, кто захочет делать свой VPN с вашей помощью, потому что, ну, ребята, ну, камон, 1200%, ну, камон, ребята, так не бывает. А здесь есть. Это, во-первых. Во-вторых, если честно, я принципиально не хотел брать эту новость, но раз ты решил устроить rage speech, то как бы, то окей, но я могу даже сказать, почему, да.
Да, главное хотел сказать. Самое-то смешное, что VPN-генератор к Волкову не имеет никакого отношения. Вот я вам сейчас сижу, разговариваю. Это я придумал этот проект. Это я нашел команду на это все. Мы с командой вместе это все сделали. Вот мы с командой нашли на это деньги. Волков не участвует в этом проекте от слова совсем. Максимум, что он делает, он, не знаю, он меня познакомил с какими-то донорами определенными. Вот, ну, типа, он меня подвел, говорит, вот, типа, вот Климарев, он вам все объяснит. Я потом уже сам бегал, объяснял и все, все вот это делал. Никаких денег Волков там не получает точно. Вот, поэтому, это, вот я просто это читал, я, знаешь, я, вначале я ржал, а потом я как бы понял, да, что, ну, блин, это ж каким надо быть просто, вот, я не знаю, бессовестным абсолютно.
Слушай, человеком. Там, если я правильно понимаю, там наезд не на тебя, там наезд на Волкова.
На Волкова, конечно, на Волкова. Да. Это каким надо быть бессовестным абсолютно человеком, чтобы вот, ну, типа, людям врать в лицо. Вот. И сейчас в чатике тоже такие же говноеды, короче, бегают, видимо, под никами. Вот. Я просто, я не понимаю, как можно вот настолько опуститься. И вот, знаешь, вот, типа, вот... Кто там наблевал на улице, он подбегает и лижет это все. Это вот выглядит именно так, с моей стороны. Извините, все. Вот этот рейдж я закончил.
Миш, я очень понимаю, разделяю твой рейдж-спич, сам такой. Но тут, на самом деле, очень важный момент, почему лично я не хотел брать эту новость. Хотя по абсолютнейшим образом прекрасно понимаю, что кто стоит за VPN-генератором, что это такое, кто делает, etc., etc. Просто, на мой взгляд, слишком много чести некоторым ребятам, которые работают на этого маньяка с молотком. Много чести им отвечать. Зато, абсолютнейшим образом достойны наши зрители того, чтобы наши замечательнейшие эксперты собрались через неделю и рассказали новости мира высоких технологий. Я надеюсь, что через неделю мы перестанем настолько усиленно играть в игру Кальмара, и у нас будут развлечения какие-то более спокойные, тихие, безопасные. Хотя я, к сожалению, в это не верю. Сегодня с вами были Михаил Климарев с зажигательной речью и с не менее зажигательным каналом за телеком. Михаил Гуревич, человек, который очень внимательно и хихикал, пока я думаю, я не слышал, я не видел, но я уверен, что он хихикал вместе со мной, представляя, что это Миша еще и не матерится. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал «Добрый вечер». Меня зовут Денис Альшанов. Подпишитесь обязательно на мой YouTube-канал. А мы с вами реально увидимся через неделю, потому что мы выходим только по воскресеньям. Но зато в будние дни, уже с утра, уже скоро-скоро вас ждет The Breakfast Show. Там уже подготовлены интересные темы, интересные гости, и некоторых из них уже, мне кажется, даже записать успели. Пока. Большие пальцы вверх. Увидимся.